איגרת סמך זין.
67-е письмо. Благополучие всех благ моему другу. Твое письмо получил. Да поможет Творец тебе и твоей семье быть всегда здоровыми и благополучными. И в новом году да будет на то желание Творца, чтобы тебе сопутствовало благословение и удача во всех твоих делах. Прошу тебя писать мне чаще, потому что я весьма тоскую и желаю знать, как твои дела и что у тебя в семье. И в молитвах о прощении в канун Нового года мы говорим, как раскрыть уста и поднять глаза. Нет у меня благодеяний и заслуг. И мы также говорим, и если стараюсь соблюсти законы, то боюсь, поскольку наг я, и также не с милостью и благодеянием предстаем перед тобой, а потому что убогие и бедные стучим мы в дверь твою. То есть у нас нет ничего хорошего. И вместе с тем мы говорим далее, не дай Бог умертвить праведника с грешником, и чтобы праведник был как грешник. Не дай Бог тебе, судья всей земли, не совершить правый суд. И надо понять, как можно в то время, когда мы говорим, что у нас нет никаких благодеяний, мы можем прийти с претензией к Творцу, говоря, не дай Бог умертвить праведника с грешником. И спрашивается, кто такой праведник? Неизвестно, что человек — это малый мир, то есть что он включает в себя все народы мира, и они называются общим именем «злое начало». Это значит, что каждый человек состоит из всех отрицательных качеств, которые есть в каждом народе. И также он включает в себя свойство Израиль, которое называется «добрым началом». И в то время, когда нет у человека добрых дел, это по причине того, что власть над его телом находится во власти в руках злого начала. И тогда человек называется грешником. И сказал Раба, просил Иов избавить весь мир от суда. Сказал перед ним, «Властитель мира, ты создал праведников и грешников. Кто может тебе воспрепятствовать?» И объясняет Раши там, «Ты создал праведников добрым началом и создал грешников с помощью злого начала. Поэтому нет спасения от руки твоей, ведь кто помешает тебе?» Грешащие подневольны. Из вышесказанного становится понятно, что доброе начало относится к праведнику, а злое начало — к грешнику. Получается, согласно этому, что в то время, когда у человека нет добрых дел, это только потому, что грешник в нем находится во главе, а праведник в нем в свойстве хвост, в хвосте. То есть он тянется за грешником. И нет у него никакого права протеста. Это означает, что праведник в изгнании. То есть что свойство Израиль в нем находится в изгнании. То есть он находится под властью народов мира, как мы сказали, и нет у него никакой собственной власти. И это можно понять, почему мы приходим с претензией к Творцу. Не дай Бог умертвить праведника с грешником. Ведь вся жизнь грешников подобна смерти. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что жизнь, от которой они наслаждаются в этом мире, препятствует им достичь вечной жизни. А всей целью творения было насладить творение, и невозможно достичь ее, находясь в удалении от Творца, потому что проклятый не способен соединиться с благословенным, священным. И поэтому грешники при жизни называются мертвыми. И в этом объяснение того, что грешники приговариваются к смерти. И в то время, когда праведник находится под властью грешника, и у него нет никаких сил и смелости победить его, в таком случае то и праведник тоже приговаривается к смерти, потому что не может получить ничего хорошего от Творца, потому что грешник внутри него мешает прилепиться к Творцу, и поэтому праведник тоже пребывает в свойстве смерти. И в этом суть претензии к Творцу. Не дай Бог умертвить праведника с грешником. Это значит, что праведник в нас, то есть доброе начало, совершенно не способно работать, ведь грешники не дают ему устремиться к духовной жизни. Поэтому в то время, когда человек видит, что у него нет добрых дел, тогда он знает, что причина этого в том, что зло в нем властвует, а Исраэль, который является праведником и называется добрым началом, в изгнании. Тогда мы просим Творца и приходим к Нему с претензией, что дал нам доброе начало, но нет у Него никаких сил, поскольку оно в изгнании. И поэтому получается, что и праведник приговаривается к смерти. И это означает, не дай Бог умертвить праведника с грешниками. Но Творец вызволяет нас из изгнания. Поскольку какая польза будет от того, что есть у нас доброе начало, называемое праведник, если нет у него никакой силы? В таком случае доброе начало, данное нам, оно напрасно. И в этом наша претензия. Умертвить праведника с грешником, и будет праведник как грешник, то есть, что оба они делают как бы одно и то же. Но Творец смилостивится над нами и выведет из изгнания. И это относится именно к тому времени, когда мы видим, что нет у нас никаких добрых дел. Или же он сам знает, что это главная причина, потому что праведник в изгнании под властью грешника. И этого мы просим у Творца и делаем знак в ночь на Рош ха-Шана, говоря, «Да будет желание, чтобы мы были в голове, а не в хвосте». То есть свойство Исраэль в нас, чтобы было головой, а грешники — хвостом. И тогда удостоимся долгой жизни и благ, как предполагалось замыслом творения, который заключается в том, чтобы насладить творение.
Ну, вопросы, если есть, или пойдем дальше.
Бен-Цион.
Ну, вперед.
Это повеление, что мы должны находиться во главе. Это повеление, что мы должны находиться во главе. И здесь говорится в этом письме о слабости праведника, на основе чего мы становимся во главе в конечном счете. И наше тело тоже не принимает нас.
Это я не знаю, что ты добавляешь, что наше тело не принимает нас. Кого это нас?
Тело, злое начало, народа мира, желание получать, не воспринимает идею Израиля, объединения.
Ну, конечно, нет. Мы должны достичь состояния, когда мы хотим стать точкой из нашего большого желания получать, стать черной точкой, что нет в нас ничего, а только мы поддерживаем духовную идею ради отдачи. То есть весь наш мир, чтобы стал одной черной точкой, сократить его. И тогда включиться в силу отдачи. Эта группа? Нет у тебя никакого другого представления духовного, кроме этого. Да.
Поддержка в объединении откуда приходит? Поддержка в идее объединения. идея объединения.
Поддержка в объединении приходит от группы и от света, возвращающего к источнику.
Ну, само свойство Израиля, но ведь не существует. Есть только желание получать, народы мира, злое начало это, которое мы пытаемся все время убедить, чтобы поддержало. Только на этой основе есть у Израиля какое-то существование.
Я не слышу вопроса.
Я не понимаю, как Израиль сами по себе, как они сами, как группа,
из того, что есть связь между группой, между объединением в группе и светом, возвращающим к источнику, высшим светом, Творцом, который там находится, скрыт там. Если действительно есть группа, определенное объединение, стремление к этому, так мы раскрываем высший свет, свет, возвращающий к источнику.
Но свойство к Творцу ведь находится в скрытии.
Конечно, мы не раскрываем Творца, мы раскрываем только наши улучшенные свойства.
Так нет поддержки Израилю, если Творец находится в скрытии.
У силы Ешаркель есть поддержка. Согласно закону подобия свойств, все происходит. Я не знаю, что ты здесь находишься в догадках. Если мы прилагаем усилия к тому, чтобы объединиться, то уже на это воздействует свет, возвращающий к источнику. Из этого, можно сказать.
Так почему Израиль не могут, нет у них возможности ответить желанию получать в качестве рожь головы, как мы читали в статье? Нет у нас возможности противостоять желанию получать. Так как же мы становимся во главе?
Они выстраивают рожь. Они выстраивают рожь. Ишар, хель. Я не понимаю твою запутанность. Ты отсюда спрашиваешь, оттуда спрашиваешь. Это не что-то такое организованное. Я тебе сказал, каждый из нас должен уменьшить свое эго до черной точки и принять все объединение в группе как рожь. А эта черная точка, чтобы была как хвост.
Израиль могут преодолеть желание
получить? Я не знаю, что такое Израиль. Я не знаю, что ты говоришь этим. Израиль — это уже рожь.
Но в статье же он говорит, что не могут преодолеть свое желание получать. Это факт.
Да. Если я стремлюсь быть Израиль и Шаркель, я обнаруживаю, что у меня нет для этого сил. Я нуждаюсь в группе, я нуждаюсь в свете, возвращающем к источнику, верно. Итак, я прихожу к слиянию с Творцом. Из группы. Группа, она как шхина. Нет у меня силы все время говорить об одном и том же. Вы не хотите немного поворочить своими мозгами? Кто еще хочет? Кто там в конце, я не вижу. Ну, давай, что ты мне жестикулируешь там?
Все время, когда задают вопросы, вы отвечаете, вы говорите об мнении. Я понимаю, что такое желание получать.
Это то, что раскрыл Адам Аришон. Называется, что он раскрыл грех древа познания, что есть разбиение, и он должен его исправить. Это то, что он раскрыл. То есть это он как бы согрешил, ему раскрылся грех. Да.
Я чувствую грех, ненависть.
Ого, ты уже поднялся на ступень Адама Ришон?
Ну никак он.
Так как же ты раскрываешь грех? Грех можно раскрыть только если мы находимся на особой духовной ступени. Что написано там? Что он был почти в Мохин до Шаббат. Тогда ему раскрылся грех.
И я чувствую желание получать на своем уровне, насколько я чувствую отторжение от людей, недостаток желания объединяться, и я не могу воспринимать того, что называется объединиться. Я могу прийти к ним, есть, пить с ними, приходить на урок, обниматься, целоваться, пить виски. Я не понимаю, что такое объединиться. В армии я знаю, что такое объединяться. На работе, когда ты делаешь что-то совместно с людьми ради себя. Что называется объединиться? Вроде бы такое странное слово.
Объединиться с товарищами называется видеть в них все. А я только поддерживаю, я включаюсь и нахожусь там, чтобы поддерживать их, служить их, им и прилепиться к связи, к объединению между ними.
Но я могу только поддерживать их на этом уровне.
Насколько ты можешь, как маленький.
Хорошо, что такое включиться в них.
Включиться — это все время быть, насколько возможно, вот так вот поддерживая, обслуживая. Все, что можно. Я хочу в них войти, включиться.
И тогда дождать, что пока мне придет удача, и тогда...
Это не значит, не означает ждать, когда ты все время находишься в усилиях. Это называется работа.
То есть все время продолжать усилия,
да.
Потому что это все время новые усилия, но я не чувствую, что продвигаюсь по направлению.
Ты начнешь продвигаться, когда перестанешь хотеть продвигаться.
А если я не хочу продвигаться, тогда что я могу кричать?
Тогда ты согласен на то, что будет.
Окей, тогда Творец выстроит то, что Он хочет сделать со мной, и главное — это служить группе.
Если ты не будешь этого ожидать, тогда Он сделает.
Если я не буду ждать состояния, когда я отменен по отношению к Ним,
если ты согласен уже на все, тогда Он сделает.
Есть товарищ, который говорит, я согласен так?
Ну да, конечно.
Если бы была у меня кнопка, я не согласен. Если бы была кнопка, я бы сейчас нажал на нее.
Нет, ты должен нажать на кнопку с желанием, с согласием, а не рукой.
Это неестественно.
Верно, это выше знания.
Так из того, что я...
Придет свет, возвращающий к источнику, и даст тебе такую возможность.
Того, что я...
И все. Да.
Раф, я не понял что-то. Почему важно, в чем разница коммунизм, каббала?
Ой, не будем сейчас в это входить. Не, ну не будем. Ты хочешь, чтобы я это связал с французской революцией?
Ну,
нет, я не понял вопрос, почему я должен...
Коммунизм.
Почему я должен вообще думать о коммунизме, капитализме?
Потому что это состояние, когда человеческий эгоизм объединяется, чтобы достичь какой-то выгоды в эгоистическом желании. Мы должны посмотреть, как мы от этого переходим к следующему этапу. Ну, не коммунизм, так социализм. Да неважно, эти слова. И то, что ты думаешь, и то, что ты знаешь, это не совсем то, что я имею в виду. Мы даем этим словам немножко другое значение, другое наполнение, другое значение. Баля Сулам пишет, что и Маркс тоже писал иным образом, чем то, как его понимают. Никто не понимает Маркса. Никто не понимает Маркса. Если ты хочешь понять, есть такая очень интересная статья, по-моему, Фрома.
Аля марксизм.
О марксизме. Это может помочь, да. Это один философ.
Рав...
Ну,
теперь понятно.
Quand tu poses la question, qu'est-ce que Adam Arishon a découvert? J'étais pas avec Adam Arishon. Je sais pas ce que Adam Arishon a découvert.
Я не понял, когда вы задали вопрос, например, что раскрыл Адам Аришон? Откуда я могу это знать? Я не находился в связи с ним, я не знаю, что он сказал.
Адам, человек, обычно начинает свой духовный подъем с того, что обнаруживает себя в состоянии, когда его природа непригодна для духовного подъема. Он обнаруживает, что его желание получать разбито, находится в противоречии с высшей силой, начинает раскрывать это. Это начало работы. С этого мы начинаем Рош ха-Шана. Рош исправления, начало новой жизни.
Но я не всегда понимаю, что такое Рош ха-Шана, начало года.
Чтобы начать новую жизнь, я должен сожалеть или раскаяться в старой жизни. Это называется, что я сожалею о ней, что я эгоистическое желание абсолютное и ничего не могу сделать относительно ближнего и через него к Творцу. Моя природа, мое желание получать не дает мне этого. Я должен соединиться с другими, с ближним, с Творцом, чтобы доставить наслаждение им и через них ему. Это для меня называется новая ступень.
Donc Rosh Hashanah, c'est quelque chose que je dois atteindre ou quand la date de Rosh Hashanah arrive, quelque chose va se passer?
Rosh Hashanah, это то, что я должен достичь, или дату начала года что-то произойдет?
Какая дата? Никакая не дата. Rosh Hashanah — это состояние, нет дат. Это состояние, когда я раскаиваюсь в своих грехах, вижу себя разбитым и должен начать заново организовывать себя не чтобы быть наполненным, новая жизнь построить для себя, а чтобы вся моя жизнь сейчас была посвящена отдаче.
Et pourquoi le créateur, je remarque, pourquoi le créateur à chaque fois ramène les choses du passé dans ma vie actuelle, les choses qui sont passées il y a très très longtemps.
Так почему Творец каждый раз дает мне в жизни то, что у меня проходило в прошлом, и он мне все время это повторяет в жизни?
Чтобы ты увидел, насколько ты всего лишь маленькое эгоистическое желание получать. И пока еще ничего не сделал, чтобы относилось к духовному. Чтобы ты пожалел обо всей этой материальной жизни и захотел бы от нее оторваться. Рош ха-Шана — это отрыв от всего прошлого процесса и начало построения нового процесса. Как? Объединение. Объединение. Осознание этого действия как необходимого, как важного, когда человек готов отменить себя, отказаться от своей жизни, от своего «я», от своего мира, от своего существования, короче говоря, только для того, чтобы быть причастным к объединению, быть причастным таким образом, чтобы только поддерживать это. То есть он готов сейчас умереть и отменить все прошлое, настоящее, будущее, чтобы его не было, чтобы буквально как будто бы он вообще не существует, но чтобы вот эта идея объединения существовала, жила. Это называется новое начало. Это не как там Жозефин, там, как там это называется?
На баррикаде, я не знаю, как это.
На баррикаде.
Кена Кока.
Да, Акока. По поводу знания и выше знания, и мы читали в статье Рабаши о том, что человеку дано знание и разум, чтобы уразуметь все и выяснить. Но что можно сделать со знанием? Ведь все я оцениваю в знании.
У нас животное знание. Какое знание есть у тебя? Ты только понимаешь, что тебе поступает желание получать. Что это за знание? Это ограничено в кли, которое тебе дали, и ты в этом живешь, и ты не можешь избавиться от этого. Здесь говорится о знании высшем. Высшем, которая все время развивается и вне, за твоим желанием получать. Но это твое.
Когда он пишет знание, что он имеет в виду?
Покажи мне, я не знаю где это.
968 страница. Поскольку человеку дан разум и знание понять все согласно своему разуму.
Да, наше знание.
Наше знание?
Животное, да. Когда ты измеряешь это согласно своему желанию получать. Да? Это наслаждение, привычки, воспитание, все, что есть, все это называется знанием. Да.
Есть ли у меня выбор измерять что-то не в своем желании получать?
Пока что нет. Если дадут высшее знание, то да.
Что для меня высшее знание?
Высшее знание для тебя — это пока что выполнять советы мудрецов.
Я слышу то, что вы говорите, я слышу то, что они пишут согласно тому, что получают мое неправильное знание.
Реализую то, что они говорят.
Но я делаю согласно своему знанию.
Правильно, ты не можешь по-другому. Ты не можешь перепрыгнуть это. Но если ты своим знанием выполняешь то, что они говорят, ты приходишь к высшему знанию.
Что же делать с тем, что в моем знании не согласно, мое знание не согласно.
Конечно же, не согласно, но это тебе дано сделать, несмотря на это.
Но ведь это не в желании.
Кто сказал, что это должно быть в твоем эгоистическом желании?
Нужно достичь состояния, чтобы это было в желании.
Когда ты получишь высшую силу, которая называется экран, когда выстроится в тебе экран, ты сделаешь это из желания. И сразу же возрастет твой эгоизм, и снова не будет желания. И так каждый раз.
Какой этап, когда Творец желает начинать менять природу человека? Когда это происходит?
Когда человек готов.
К чему готов?
К изменению.
Но что такое это изменение? К чему он должен быть готов? Люди идут в пути, производят какие-то действия, стараются выполнить то, что делают.
Именно так, да-да. Ну а что, Творец, он не считается с нами?
Нет, я не говорю, что не считается, я просто спрашиваю серьезно.
Я тебе тоже говорю,
что неправильного вот в этом... в этих действиях, которые происходят.
Я не знаю, мы сейчас находимся в состоянии слихот, а у тебя претензия, то есть прощение, когда мы просим, а ты в претензии к Творцу. Мы должны просить прощения.
Так что, нужно говорить «прости»?
Говорят так, что если ты хочешь прийти к новому началу, ты до этого должен провести ревизию, ну, выяснение, проверку.
Ревизия.
Ну, то есть новое видение того, что ты сделал, и исходя из того, что ты смотришь по-новому на всю свою жизнь, не собираешься ее оправдывать, но наоборот, ты понимаешь, что все, что ты сделал неправильно. И тогда ты вправе, можешь, способен начать новую жизнь. Да?
То, что состояние ужасное, и все, что я сделал, это плохо, я знаю. Я вижу, что становится все хуже и хуже.
По всей видимости, тебе пока этого недостаточно, чтобы разочароваться в своей прошлой жизни.
Что это значит?
Вот так, что пока что не достает тебе понять, насколько ты грешник. Ну, хватит. Хватит говорить о тебе. Но...
Да нет, это не связано со мной.
Да, да. Мы все уже давно не в этом. Да.
Вы сказали, что мы должны между нами создать новый Рош ха-Шана.
Да.
И вы сказали Терансу, что должно быть сожаление, чтобы пойти на Новый год Рош ха-Шана.
А иначе для чего тебе это нужно, новый процесс?
Да, вопрос не в этом. Вопрос в том, что если я раскаиваюсь в том, что было прежде, потому что я не достиг духовного,
в зависимости от чего? От того, в чем ты раскаиваешься?
Потому что я не достиг духовного.
Когда я смотрю на свою жизнь, я раскаиваюсь во всевозможных вещах, что я не смог заработать во всевозможных видах. А в этом я разочаровываюсь.
Да, и тогда тоже я в прошлом году не обрел масах и связь с Высшим. Я начинаю Новый год. После слихот.
Кто это начинает? Где это?
Ну, раскались с прошлой жизнью. В прошлой жизни начинаем новую. Что мы делаем? Ставим на утренний урок. Приходим тут, устраиваем трапезы, праздники. Продолжаем молитвы.
А в чем же это называется Новый год?
В этом заключается мой вопрос.
Так это не является Новым годом. Ты продолжаешь ту же жизнь. Это не новая ступень. Это не новая ступень. Ты слышишь хотя бы, что я говорю?
Ну, я спрашиваю, что сделать, чтобы это стало новой ступенью?
Что делать? Очень просто. Мы разочаровываемся в том, что было прежде. Да столько, что не можем продолжать то, что было.
Когда я сожалею о чем-то, рассказываюсь в материальном мире, я просто ищу другой путь, чтобы не сделать ту же ошибку. А что здесь я делаю нового? Новый год здесь, в духовном, что я делаю, Рош ха-Шана?
Разочарование дает тебе новое состояние. Как? Когда ты ни в каком виде не хочешь продолжать, и тогда ты получаешь другой путь, да? Только так. Но это должно быть разочарованием, раскаянием. И в зависимости от чем? То, что ты не выиграл в лотерее или не воспользовался другими возможностями. Не в этом надо разочароваться. Ты разочаровываешься в том, чтобы ты что ты недостаточно вложил в группу, чтобы прийти к слиянию с Творцом, что ты должен буквально... покончить жизнью, если не пойдешь правильным путем. Это должно быть точкой, начиная с которой далее начинается новая жизнь. Тот, кто хочет жить, должен умертвить себя. Ты говоришь, ну, начинаем снова, что нового. Продолжаем. Ладно. Не согласны, не готовы к Новому году? Да, Игорь.
Ну что такое точка этого раскаяния? О чем я раскаиваюсь?
Я раскаиваюсь в том, что я... Ну, по крайней мере, так. Я раскаюсь в том, что нет во мне желания отдать себя объединению. До самопожертвования. Только бы оно состоялось. Что если это обвинение будет существовать хотя бы одно мгновение, я за это готов умереть. Это, по сути дела, решение, которое должно быть. Настолько это важно мне. Буквально на одно мгновение, чтобы это осуществилось, мне этого достаточно. Я готов отдать все. Не мое обвинение. Я извиняюсь. Не мое обвинение, а обвинение товарищей. Это как в армии, когда я иду. для того, чтобы защитить их, для того, чтобы реализовать себя как следует. Да.
Где вот эта тонкая точка между тем, что Творец дал мне какую-то природу, где я действительно не могу об этом попросить?
С помощью света, возвращающего к источнику, мы должны прийти к такому решению. Вот и все.
Ну.
Ну.
Один
урок я впервые услышал, как вы сказали, что у вас есть объединение, но нет молитвы многих. Что это за добавка? Это было утром.
Ну, объединение. Нет объединения, о котором мы говорили. Всегда объединение — это объединение. Все есть в этом уровне, все это обвинение, в зависимости над каким эгоизмом, то есть в каком виде, в проявлении.
Может быть, есть что-то новое в воздухе, наверняка все это чувствуют. Вопрос, что по поводу раскаяния в прошлом году, чтобы мы действительно пришли с истинным раскаянием и желанием изменения.
Беспокоиться о том, чтобы все товарищи находились на уроках, на семинарах, на трапезах и в сохранении всех рамок, включая массера, участие в распространении. Нужна группа все более и более сплоченная. Только благодаря этому мы приходим к цели. Да, Лейбыч?
Вы сказали, что просьба должна быть такая, что ради одной секунды я готов умереть.
Потому что тот, кто идет на дачу, это не более чем мгновение. Нет, он не думает о большем, он думает о том, чтобы включиться только в это.
Да, но он хочет, чтобы это было просто вечно, постоянно.
Нет, если ты в постоянстве во всех этих расчетах, это просто расчет. Нет, это уже после того, как ты способен пожертвовать собой, ради этого, после этого есть уже новая жизнь, о которой ты не можешь сейчас ничего решить и думать. Это в совершенно ином измерении. Раскрывается тебе совершенно иное пространство, иная жизнь. Не твое «я» теперешнее. Это «я» кончается, умирает. Ты должен все время оборваться. Но
я гибкий, да. Часто Рав дает разные направления во время семинаров. Не говорите много, будьте гибкими, полминуты каждому, не говорить по порядку и прочие такие замечания. И я вижу, как раз-таки мы, наоборот, следуем порядку. Но как сделать так, чтобы товарищи не читали эту речь во время семинара?
Это отсутствие связи. Если бы вы прежде всего связались в круге и тогда выяснили все вещи, исходя из круга, люди бы не чувствовали, кто сейчас добавляет несколько слов, несколько предложений, так или так, все бы собирали внутри этой общей пасечки. Объединение. Пока что этого нет.
Замечания не помогают. Если я скажу ему: слушай, говори короче, тогда он обижается.
Нужно говорить коротко. Я всегда говорил не более двух предложений. Вот так. Нужно побеспокоиться, соблюдать. Главное — уловить точку объединения, и тогда начать наполнять ее. Если нет, я молчу. Если у меня есть чем наполнить, я добавляю. И тогда вы не будете чувствовать, что кто-то...
Вопрос распространения из Италии. Ну, итальянцы спросили, что после конгресса, есть совершенно новое состояние и неясность по поводу работы в кругах. Какое должно быть наше намерение во время работы с людьми? С чем мы должны быть связаны? С товарищами? или сравн.
Я не знаю, пускай поучится у ребят из России. Или даже у американцев есть уже опыт, как работать с ними. В целом, много групп уже делают распространение в хорошем виде. Я не нахожусь в этом уже настолько со всем знанием. Поэтому я не могу сказать. Я могу только научиться у людей опытных в этом. Можете написать муше через свой борд, это выяснить через дирекцию. Я даже не хочу начать говорить, что я думаю, потому что это должно быть пойти принятыми путями, которые должны начать работать. Только через их борт, через дирекцию, они должны быть связаны с нами здесь, те, которые занимаются Европой. Если нужно, я тоже присоединюсь. Даже если это итальянская группа, сильная группа, и она очень хорошо и массивно и успешно проводит распространение. Сейчас в Италии, мне кажется, Моше Адмони там, да? Вот так. И все-таки я ничего не хочу говорить. Я в этом ничего не решаю. Но я хочу прийти к состоянию, что так же, как в России и немного в Америке, добивается успеха в этом распространении, пускай поучатся у своих товарищей и вместе работают. Получат также оттуда материалы, увидят, насколько это им подходит. Есть очень хорошие брошюры в России. Может быть, это перевод с иврита, я не знаю, кто-то знает здесь. И Ховерет Кроша Шана вышел хороший, то есть Ховерет брошюра. Они там меняют еврейским организациям. То есть есть чем заниматься, есть вещи, которые уже работают. Да.
Есть еще вопрос. Как распространение помогает нам приблизиться к Творцу?
На это я тоже отвечал уже десятки раз, что без распространения нам не с чем обращаться к Творцу, потому что наше объединение может быть только в потенциале, потому что нам не для чего объединяться. Мы приходим к объединению только для того, чтобы служить другим. И поэтому, когда мы идем и обслуживаем других, прежде всего еврейские организации, а затем и все народы мира, мы тем самым включаем в себя и хисарон, и для этого мы объединяемся. И наше мнение должно быть ради отдачи, а отдавать мы должны выше себя, в новых келим, и тогда ниже нас новый келим, выше нас связаться с Творцом. И без распространения мы не сможем объединиться и коснуться Творца, соединиться с Ним. И Кабала поэтому была скрыта все многие тысячи лет, пока люди не стали готовыми, и поэтому есть то, что называется нашей работой. И поэтому мы сами удостоились раскрыть науку Каббала, есть возможность открыть Творца для того, чтобы преподнести другим. Это каждый. В этом все понятие отдачи. А иначе мы будем находиться только в получении. Все, мы закончили.